У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы ознакомимся с эпилогом «Русских ночей» князя Владимира Адоевского, содержание которого определяется главнейшей для авторского мировоззрения проблемой человеческой мысли и ее словесного выражения, а также вытекающей из неразрешимого между ними противоречия категории гениальности. «Признаюсь, убеждение Фауста весьма меня беспокоит», – задает тон разговору Вячеслав. «Оно потрясает все здание наших наук, ибо они все выражаются словами». «Большей частью, но не все», – отвечает Фауст. «Как не все?» – удивляется Вячеслав. «Но чем же? Нельзя ли без загадок?» «Фауст, вопрос, может ли быть наука, не выражаемая словами, завел бы нас слишком далеко. Я пока настаиваю только на том, чтобы мы не слишком доверяли нашим словам и не думали, что наши мысли вполне выражаются словами». Недаром эта настойчивость пугает Ростислава. Дело довольно важное, и от него происходит довольно бед на земле. Вячеслав. Вольтер уже давным-давно говорил об этом. Фауст. У Вольтера была сумасбродная и преступная цель, и потому он видел только одну сторону вопроса. Одно то, что мог он употребить как оружие против предмета своей ненависти. Между тем, никто так не пользовался двусмысленностью слов, как сам Вольтер. Все его мнения завернуты в эту оболочку. Здесь дело другое. Двусмысленность слов – большое неудобство. Но бессмысленность еще важнее. И слов последнего рода гораздо больше в обращении, благодаря, между прочим, и Вольтеру. Вячеслав, не слишком ли строго, особливо в отношении к такому человеку, у которого нельзя отнять гениальности? Фауст, я знаю существо, у которого еще менее можно отнять права на гениальность. Его называют иногда Луцифером. «Я не имею чести его знать», – заявляет в ответ вольнодумный Вячеслав. Фауст. «Тем хуже. Мистики говорят, что он больше всего знаком с теми, которые его не знают». Последняя фраза Фауста чрезвычайно точно, на мой взгляд, обозначает те взаимодействия неверующего человека с только что названным существом, которые в конечном счете формируют сам дух безбожного времени. Последнее соображение подтверждает следующая далее фраза Вячеслава, призывающая собеседников воздержаться от мистицизма. Дальнейшее же продолжение диалога, звучащего, как мы видим, весьма актуально, должно еще больше заинтересовать читателя, более или менее задающегося вопросом духовного осмысления мира, а следовательно, определенно ориентирующегося в вопросах добра и зла. Читаем текст. Фауст. Шутки в сторону. Я не знаю никого, кроме этого господина, который мог бы с такой ловкостью пустить по свету, например, следующие бессмысленные слова. Факт, чистый опыт, положительные знания, точные науки и прочее тому подобное. Этими словами человечество пробавляется уже не первый век, не присваивая им ровно никакого смысла. Например, в воспитании говорят «сделайте милость без теории, а побольше фактов, фактов». Голова дитяти набивается фактами. Эти факты толкаются в его юном мозгу без всякой связи. Один человек глуп, другой, усиливаясь найти какую-нибудь связь в этом хаосе, сам себе составляет теорию. Да какую? Говорят, дурно учили. Совершенно согласен. В ученом мире то и дело вы слышите. Сделайте милость без умозрений, а опыт, чистый опыт. Между тем, известен только один совершенно чистый опыт, без малейшей примеси теории и вполне достойный названия опыта. Медик лечил портного от горячки. Больной при смерти просит напоследях покушать ветчины. Медик, видя, что уже спасти больного нельзя, соглашается на его желание. Больной покушал ветчины и выздоровел. Медик тщательно внес в свою записную книжку. Следующее опытное наблюдение – ветчина – успешное средство от горячки. Через несколько времени тому же медику случилось лечить сапожника, также от горячки. Опираясь на опыт, врач предписал больному ветчину. Больной умер. Медик на основании правила записывать факт, как он есть, не примешивая никаких умствований, прибавил к прежней отметке следующее примечание. «Средство полезное лишь для портных, но не для сапожников». Скажите, не такого ли рода наблюдений требуют эти господа, когда толкуют о чистом опыте? Если бы опытный наблюдатель продолжал собирать свои опытные наблюдения, то со временем из них бы составилось то, что называют теперь наукою. Виктор. Шутка не дело. Фауст. И дело не шутка. А я думаю, что эти господа просто шутят. Виктор. Но, помилуй, можно ли сравнивать всех людей, занимающихся опытами, с глупцом, который записывал все, что ему кидалось в глаза, без всякого разбора? Фауст. Извините, разбор уж предполагает какую-нибудь теорию. А как, по-вашему, теория может быть следствием лишь чистых опытов, то мой медик имел полное право внести свое наблюдение в памятную книжку. Я не сравниваю эмпириков с этим медиком, потому что они, говоря одно, делают другое. Каждый из них, вопреки своей теории, имел теорию, так что действительно в их устах чистый опыт есть слово без мысли. Но пойдем далее. Часто в слове есть мысль, допускаю, даже всем понятная, всем ясная. Проходит время, смысл слова изменяется, но слово остается. Таково, например, слово «нравственность». Высоко было это слово в устах хоть Конфуция. Что сделали из него его потомки? Слово осталось, но оно теперь значит у них не иное что, как наружная форма приличия. Затем обман, коварство, разврат всякого рода сделались чем-то посторонним. Любопытна эта страна вообще и важная указка для формалистов. Недаром ею восхищались философы XVIII века. Она точь-в-точь приходилась по мерке их разрушительному учению. Все в ней высказано, выражено, есть форма всего. Есть форма просвещения, форма военного искусства, даже форма пороха и огнестрельных орудий. Но сущность сгнила. И сгнила так, что 300-миллионное государство может рухнуться от малейшего европейского натиска. Загляните в историю, в это кладбище фактов, и вы увидите, что значат одни слова, когда смысл их не опирается на внутреннее достоинство человека. Что значат все эти скопища людей, эти домашние раздоры, мятежи, как ни спор о словах, не имеющих значения, как, например, хоть форма общественная. Не ходя далеко, вспомните о французской революции. Люди поднялись против угнетения, против деспотизма, как они его называли. Пролиты реки крови. Наконец сбылись на деле мечты Руссо и Вольтера. Люди к величайшему удовольствию добились до республиканских форм, а с ними до Робеспьера и других господ того же разбора, которые под защиту тех же самых форм показали на деле, а не на словах, что значит угнетение и варварство. Вот шутки, которые разыгрываются на свете по милости слов. «Ими живет царство лжи». Конец цитаты. Здесь краем обозначена уже следующая далее кардинальная мысль Фауста о том, что выше поименованное царство лжи выражает собою современная ему западная цивилизация. Мысль эта выражается далее в нескольких фрагментах его речи, которые я сейчас процитирую. «Скептицизм есть, в некотором смысле, мир своего рода, мир, имеющий свои законы. Словом, мир замкнутый, до некоторой степени мир спокойный. У скептицизма есть удовлетворенное желание ничего не желать, исполненная надежда, ничего не надеяться, успокоенная деятельность, ничего не искать, есть и вера, ничему не верить. Но отличительный характер настоящего мгновения не есть, собственно, скептицизм, но желание выйти из скептицизма, чему-либо верить, чего-либо надеяться, чего-либо искать. Желание ничем не удовлетворяемое, и поэтому мучительное до невыразимости. Куда ни обращает свой грустный взор друг человечества, все опровергнуто, все поругано, все осмеяно. Нет жизни в науке, нет святыни в искусстве. Что мы говорим, нет мнения, которого бы противнее не было подтверждено всеми доказательствами, возможными для человека. Такие несчастные эпохи противоречия оканчиваются тем, что называется синкретизмом, то есть соединением в безобразную систему, вопреки уму, всех самых противоречащих мнений. Такие примеры нередки в истории. когда в последних веках древнего мира все системы, все мнения были потрясены, когда просвещеннейшие люди того времени спокойно соединяли самые противоречащие отрывки Аристотеля, Платона и еврейских преданий. В нынешней старой Европе мы видим то же. Горькое и странное зрелище. Мнение против мнения, власть против власти, престол против престола. И вокруг всего раздора убийственное, насмешливое равнодушие. Науки, вместо того, чтобы стремиться к тому единству, которое одно может возвратить им их мощную силу, науки раздробились в прах летучий. Общая связь их потерялась, нет в них органической жизни. Старый Запад, как младенец, видит одни части, одни признаки. Общее для него непостижимо и невозможно. Частые факты, наблюдения, второстепенные причины скопляются в безмерном количестве. Для чего? С какой целью? Узнать их? Не только изучить, не только проверить было невозможностью уже во времена Лейбница. Что ж ныне, когда скоро изучение незаметного насекомого завладеет названием науки, когда скоро и на нее человек посвятит жизнь свою, забывая все подлунное? Ученые отказались от всесоединяющей силы ума человеческого. Они еще не наскучили наблюдать, следить за природою, но верят лишь случаю. От случая ожидают они вдохновения истины. Они молятся случаю. Уже в том видят возвышение науки, когда она обращается в ремесло. И слово язычника «мы ничего не знаем» глубоко напечатлелось на всех творениях нашего века. Наука погибает. В искусстве давно уже истребилось его значение. Оно уже не переносится в тот чудесный мир, в котором бывало отдыхал человек от грусти здешнего мира. Поэт потерял свою силу. Он потерял веру в самого себя. И люди уже не верят ему. Он сам издевается над своим вдохновением. И лишь этой насмешкой вымаливает внимание толпы. Искусство погибает. Религиозное чувство на Западе. Оно было бы давно уже забыто, если бы его внешний язык еще не остался для украшения, как готическая архитектура, или иероглифы на мебелях, или для корыстных видов людей, которые пользуются этим языком как новизною. Западный храм – политическая арена. Его религиозное чувство – условный знак мелких партий. Религиозное чувство погибает. Погибают три главных деятеля общественной жизни. Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени слишком простым. Запад гибнет. Так, он гибнет, пока он собирает свои мелочные сокровища, пока предается своему отчаянию, время бежит, а у времени есть собственная жизнь. Отличное от жизни народов. Оно бежит, скоро обгонит старую, одряхлевшую Европу и, может быть, покроет ее теми же слоями недвижного пепла, которыми покрыты огромные здания народов Древней Америки, народов без имени. Конец цитаты. Еще один фрагмент по поставленным в нем вопросам, более локализированный, точность которого мы тоже способны оценить более, пожалуй, нежели современника Адоевского. Он касается лжи, как главной приметы нового века. Читаем. «Мы так свыклись с ложью, что эти явления кажутся нам делом отнюдь не странным. Не угодно ли посмотреть их братцев и сестриц на земном шаре? Например, хоть в представительных государствах, не говорим о других». Только и речи, что о воле народа, о всеобщем желании, но все знают, что это желание только нескольких спекуляторов. Говорят, общее благо. Все знают, что дело идет о выгоде нескольких купцов или, если угодно, акционерских и других компаний. Куда бежит эта толпа народа? Выбирать себе законодателей. Кого-то выберут? Успокойтесь, это все знают. Того, за кого больше заплачено. Что это за скопище? Говорят о злоупотреблениях, о необходимости новых мер, о гибели Отечества. Толпа волнуется вокруг ораторов. Ничего, это врачи без больных и адвокаты без процессов. Им нечем жить, а вот заварится кровавая каша, то, может быть, и им достанется ложка. Это и сами ораторы, и все слушатели знают. Куда идут эти почтенные мужи? В далекие страны для просвещения полудиких. Какой подвиг самоотвержения? Ничего не бывало. Дело в том, чтобы сбыть бумажные чулки несколькими дюжинами больше. Это все знают, и сами миссионеры. Вот произносится вечная обоюдная клятва. Страшное дело. Ничего, все знают, что при совершении брачного обряда с намерением упущено то, без чего брак при случае может почесться небывалым. Мирный судья захватил в таверне несколько человек. Все спокойны, ибо все знают, что свидетели при деле сродни судье и получат заявку в законенную плату, и что только из того были все хлопоты. Где-то говорят горячо о необходимости поддержать хлебную промышленность. Какие факты, какие доводы? Но все знают, что дело идет лишь о пользе нескольких монополистов, вокруг которых соседи умирают с голода. Философ с кафедры обещается открыть всю истину, но все знают, что он ее не знает и не скажет, а между тем его слушают. В гостиной являются чета супругов, братья, члены семейства и говорят друг про друга величайшие нежности. Но и они, и все знают, что они друг друга терпеть не могут и дожидаются, как сказал Пушкин, «Когда же черт возьмет тебя?» Журналист до истощения сил уверяет в своем бесстрастии. Но все читатели очень хорошо знают, что во вчерашнем заседании акционерской компании журналу определено быть того мнения, а не другого. Человек, вынесенный невежественную толпою на первое место страны, говорит этой толпе невероятные комплименты. Все знают, что это неправда. Все знают, что он так говорит потому только, что иначе ему бы не усидеть. Но, однако, слушает с удовольствием. Один мой знакомый говорил в шутку. «Что за льстец этот Б? В глаза льстит без малейшего стыда. Но что будешь делать? Знаю, что лжет, а приятно». В этих немногих словах вся характеристика века. Конец цитаты. И еще один фрагмент в качестве дополнения ко всему предыдущему. Читаем. Виктор. Вспомни, что Запад – колыбель нашего просвещения, что на Запад ходят учиться, что Запад – истинный храм наук. Фауст. Обширный вопрос. Об нем можно говорить до завтрашней ночи. Чтоб не распространяться вдаль, я спрошу только, какие именно науки подвинулись в этом храме? Я вижу движение на Западе, вижу безмерную трату сил, вижу множество приемов полезных и бесполезных. Им не худо учиться. Думать, что новая наука далеко оставила за собой древнюю, это вопрос другой. Новая наука увеличила ли хоть на волос благоденствие человека? Это вопрос третий. Виктор, послушай, отрицать просвещение Запада – дело невозможное. Ты этого не докажешь. Фауст, я не отрицаю его и даже признаю, что нам еще многому остается учиться на Западе. Но я хотел бы привести это просвещение в настоящую оценку. Успехи в политической экономии и общественном благоустройстве мы уже видели и видим каждый день. Дело дошло до того, что один добрый чудак предложил перевернуть весь общественный быт и испытать, не лучше ли будет вместо обуздания страстей дать им полный разгул и еще подстрекать их. А этот чудак был человек не глупый. Нелепость, до которой дошел он, доказывает, что уже нет выхода из того круга, в который забрела западная наука. В науках физических приложений много, но что именно принадлежит новому веку – сомнительно. Виктор, мысль приписывать все изобретения древним очень стара, о ней написаны сотни книг. Фауст, стало быть, в ней есть нечто справедливое? Вам известно мое убеждение. Я не могу поверить, чтобы наука могла подвинуться далеко, когда ученые ее тянут в разные стороны. В этом путешествии они могут наткнуться на новое, но только наткнуться. Старики, кажется, тянули в одну сторону, и оттого повозка шла проворнее». Конец цитаты. Здесь мы прервемся. Следующая далее часть эпилога предлагает некоторый выход из того тупика, в который загнало себя упоенное своими достижениями человечество, преимущественно, конечно, западная его часть. Адоевский, как мы могли судить по некоторым намекам, проскальзывающим ранее, упование свое возлагает на Россию, которая единственная может выступить спасителем в создавшейся ситуации. Эту свою мысль он весьма торжественно выражает в финальных страницах своего произведения. Чтению их мы посвятим следующую заключительную передачу. Thank you.